Глава шестая. Надрыв в избе. У него было действительно серьезное горе, из таких, какие он доселе редко испытывал. Он выскочил и наглупил. И в каком же деле? В любовных чувствах. Но что я в этом понимаю? Что я в этих делах разбирать могу? В сотый раз повторял он про себя краснее. Ох, стыд бы ничего, стыд только должное мне наказание. Беда в том, что, несомненно, теперь я буду причиной новых несчастий. А старец посылал меня, чтобы примирить и соединить. Так ли соединяют? Тут он вдруг опять припомнил, как он соединил руки, и страшно стыдно стало ему опять. «Хоть я сделал это все и искренно, но вперед надо быть умнее», — заключил он вдруг и даже не улыбнулся своему заключению. Поручение Екатерины Ивановны было дано в Озерную улицу. И брат Дмитрий жил как раз тут по дороге, недалеко от Озерной улицы в переулке. Алеша решил зайти к нему, во всяком случае, прежде чем к штабс-капитану, хоть и предчувствовал, что не застанет брата. Он подозревал, что тот, может быть, как-нибудь нарочно будет прятаться от него теперь, но во что бы то ни стало, надо было его разыскать. Время же уходило. Мысль об отходившем старце ни на минуту, ни на секунду не оставляла его с того часа, как он вышел из монастыря. Поручение Екатерины Ивановны промелькнуло одно обстоятельство, чрезвычайно тоже его заинтересовавшее. Когда Екатерина Ивановна упомянула о маленьком мальчике, школьнике, сыне того штабс-капитана, который бежал, плача в голос подле отца, то у Алеши и тогда уже вдруг мелькнула мысль, что этот мальчик есть, наверное, тот давешний школьник, укусивший его за палец, когда он, Алеша, допрашивал его, чем он его обидел. Теперь уж Алеша был почти уверен в этом, сам не зная еще почему. Таким образом, увлекшись посторонними соображениями, он развлекся и решил не думать о сейчас наделанной им беде, не мучить себя раскаянием, а делать дело, а там, что будет, то и выйдет. На этой мысли он окончательно ободрился. Кстати, завернув в переулок к брату Дмитрию и чувствуя голод, он вынул из кармана взятую у отца булку и съел дорогой. Это подкрепило его силы. Дмитрия дома не оказалось. Хозяева домишка, старик-столяр, его сын и старушка, жена его, даже подозрительно посмотрели на Алешу.
«Уж третий день как не ночует, может, куда и выбыл?» — ответил старик на усиленные вопросы Алеши.
Алеша понял, что он отвечает по данной инструкции. На вопрос его, не у Грушеньки ли он и не у Фомы ли опять прячется, Алеша нарочно пустил в ход эти откровенности. Все хозяева даже пугливо на него посмотрели. «Любят его, стало быть, руку его держат», — подумал Алеша. «Это хорошо». Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой. Ветхий домишко, перекосившийся всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова. Вход был со двора в сени. Налево из сеней жила старая хозяйка со старухою-дочерью, и, кажется, обе глухие. На вопрос его о штабс-капитане, несколько раз повторенный, одна из них, поняв, наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем через сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простою избой. Алеша взялся был рукой за железную скобу, чтобы отворить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он знал, однако, со слов Екатерины Ивановны, что отставной штабс-капитан — человек семейный. «Или спят все они, или, может быть, услыхали, что я пришел, и ждут, пока я отворю. Лучше я снова постучусь к ним». И он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже, может быть, 10 спустя.
«Кто таков?»
— прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом. Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе, хоть и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну через всю комнату была протянута веревка, на которой было развешано разное тряпье. По обеим стенам, налево и направо, помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати справа виднелась лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутую через веревку, протянутую поперек угла. За этой занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к серединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие зеленые заплесневшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы. Лежал надъеденный ломоть хлеба, и сверх того находился полуштов со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. Возле левой кровати на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая. Чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Но всего более поразил Алешу взгляд бедной дамы. Взгляд чрезвычайно вопросительный и в то же время ужасно надменный. И до тех пор, пока дама не заговорила сама и пока объяснялся Алеша с хозяином, она все время так же надменно и вопросительно переводила свои большие карие глаза с одного говорившего на другого. Подле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом, с рыженькими жиденькими волосами, бедно, хотя и весьма опрятно одетая. Она брезгливо осматривала вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание. Молодая тоже девушка, лет 20, но горбатая и безногая, с отсохшими, как сказали потом Алёше, ногами. Костыли ее стояли подле в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какой-то спокойной кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет 45, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькую редкую бородкой, весьма похожую на растрепанную мочалку. Это сравнение, и особенно слово «мочалка», так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алеши. Он это потом припомнил. Очевидно, этот самый господин и крикнул из-за двери «Кто таков?», так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алеша вошел, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и, наскоро обтираясь дырявую салфеткой, подлетел к Алеше. «Монах на монастырь просит, знал, кому прийти!» Громко между тем проговорила стоявшая в левом углу девица. Но господин, подбежавший к Алёше, мигом повернулся к ней на каблуках и взволнованным, срывающимся каким-то голосом ей ответил. «Нет, Варвара Николаевна, это не то-с, не угадались. Позвольте спросить в свою очередь», — вдруг опять повернулся он к Алёше, «что побудило вас посетить эти недрос?» Алёша внимательно смотрел на него. Он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он, очевидно, сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время, странно это было, видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или еще лучше на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о недрах задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алёше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое пальто, заштопанное и в пятнах. Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся от того наверх. Точно он из них, как маленький мальчик, вырос. «Я Алексей Карамазов», — проговорил было в ответ Алеша.
«Отменно умею понимать!»
Тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой.
«Штабс, я капитан Снегирёвс, в свою очередь. Но все же желательно узнать, что именно побудило».
«Да я так только зашел. Мне, в сущности, от себя хотелось бы вам сказать одно слово, если только позволите».
«В таком случае вот и стулс, извольте взять место-с. Это в древних комедиях говорили «извольте взять место».
И штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул,
простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый, и поставил его чуть не посредине комнаты. Затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алёши. По-прежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе.
«Николай Ильич Снегирёвс, русской пехоты бывший штабс-капитанс, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать штабс-капитан слова Йорсов, а не Снегирёв, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить слова Йорсами. Слово Йорс приобретается в унижении».
«Это так точно», — усмехнулся Алёша. «Только невольно приобретается или нарочно?»
«Видит Бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоёрсами, вдруг упал и встал со словоёрсами. Это делается высшей силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем, однако, мог возбудить столь любопытство, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства?»
«Я пришел по тому самому делу».
«По тому самому делу?»
— нетерпеливо прервал штабс-капитан. — «По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем», — неловко отрезал Алеша.
— «Какой же это встреча-с? Это уж не то или самое-с? Значит, насчет мочалки? Банной мочалки?»
Надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку.
— «Какая это мочалка?» — пробормотал Алеша.
— «Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел!»
— крикнул знакомый уже Алёша голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу.
— «Это я ему давеча палец укусил!»
Занавеска отдернулась, и Алёша увидел давешнего врага своего в углу под образами на прилаженной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал, накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу. «Дома, дескать, теперь не достанешь».
«Какой такой палец укусил?» — прискочил со стула штабс-капитан. «Это вам он палец укусил-с?»
«Да, мне». Давеча он на улице с мальчиками камнями перебрасывался. «Они в него шестеро кидают, а он один, я подошел к нему. А он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил, что я ему сделал. Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю за что».
«Сейчас высекус! Сию минуту высекус!»
Совсем уже вскочил со стула штабс-капитан.
«Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал. Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он, кажется, теперь и болен.
А вы думали, я высекус? Что я Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с?»
Проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алёше с таким жестом, как будто хотел на него броситься.
«Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца сейчас же на ваших глазах для вашего справедливого удовлетворения вот этим самым ножом оттяпаю? Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения. С пятого не потребуете!»
Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в выступлении.
«Я, кажется, теперь все понял», — тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть.
«Значит, ваш мальчик — добрый мальчик, любит отца и бросился на меня, как на брата вашего обидчика. Это я теперь понимаю», — повторил он, раздумывая. «Но брат мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это. Если только ему возможно будет прийти к вам, или лучше всего свидеться с вами опять в том самом месте, то он попросит у вас при всех прощения, если вы пожелаете».
«То есть вырвал бороденку и попросил извинения? Все, дескать, закончил и удовлетворил, так ли-с?»
«О, нет, напротив, он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно».
«Так что если бы я попросил его светлость стать на коленке предо мной в этом самом трактире-с, столичный город ему наименование, или на площади-с, так он и стал бы?»
«Да, он станет и на колени».
«Пронзили-с, прослезили меня и пронзили-с, слишком наклонен чувствовать». «Позвольте же отрекомендоваться вполне. Моя семья, мои две дочери, мой сын, мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто меня скверненького, кроме них, возлюбит? Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтобы человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с».
«Ах, это совершенная правда!» — воскликнул Алеша. «Да полноте, наконец, поясничать! Какой-нибудь дурак придет, а вы срамите!»
Вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу с брезгливую и презрительную миной.
«Повремените немного, Варвара Николаевна, позвольте выдержать направление!» — крикнул ей отец, хоть и повелительным тоном, но, однако, весьма одобрительно смотря на нее. «Это уж у нас такой характер-с!» — повернулся он опять к Алёше. И ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть надо бы в женском роде благословить она не хотелось. Но позвольте вас представить и моей супруге. Вот, Сарина Петровна, дама без ног, с лет 43. Ноги ходят да немножко-с. Из простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши. Вот Алексей Федорович Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович.
Он взял его за руку и с силой, которой даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял.
Вы даме представляетесь. Надо встать. Не тот Карамазов, маменька, который... и так далее. А брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать.
И он почтительно, нежно даже поцеловал у супруги ручку. Девица у окна с негодованием повернулась к сцене спиной. Надменно вопросительное лицо супруги вдруг выразило необыкновенную ласковость.
— Здравствуйте. Садитесь, господин Черномазов, — проговорила она. — Карамазов, маменька, Карамазов, мы из простых-с, — подшепнул он снова. — Ну, Карамазов или как-то, а я всегда Черномазов. Садитесь же, и зачем он вас поднял? «Дам без ног, — он говорит, — ноги-то есть, да распухли, как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила». «Мы из простых-с», — подсказал еще раз капитан. «Папа, ах, папа!» — проговорила вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своем стуле, и вдруг закрыла глаза платком. «Шут!» — брекнула девица у окна. «Видите у нас, какие известия?» — расставила руки мамаша, указывая на дочерей. «Точно облака идут. Пройдут облака, и опять наша музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я, батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, тот и люби того». Дьяконец тогда приходит и говорит: «Александр Александрович, превосходнейший души человек, а Анастасия, говорит, Петровна, это исчадие ада». Но отвечают-то, как кто кого обожает, а ты и мала куча да вонюча. А тебя, говорит, надо в повиновении держать. Ах ты, черная ты, говорю ей, шпага, ну и кого ты учить пришла? Я, говорит она, воздух чистый впускаю, а ты нечистый. А спроси, отвечаю ей, всех господ офицеров, нечистый ли во мне воздух, или другой какой? И так это у меня с того самого времени на душе сидит, что на медне сижу я вот здесь, как теперь. Вижу, тот самый генерал вошел, что на святую сюда приезжал. Что, говорю ему, ваше превосходительство, можно ли благородной даме воздух свободный впускать? Да, отвечает, надо бы у вас форточку али дверь отворить, по тому самому, что у вас воздух не свежий. Ну и все-то так. А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. Я, говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду. Батюшки, голубчики, не попрекайте мать родную. Николай Ильич, батюшка, я ль тебе не угодила? Только ведь у меня и есть, что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочки принес. Простите, батюшки, простите, голубчики, мать родную, простите меня, совсем одинокую. А чего вам мой воздух противен стал?
И бедная вдруг разрыдалась, слезы брызнули ручьем. Штабс-капитан стремительно подскочил к ней.
«Маменька, маменька, голубчик, полно-полно, не одинокая ты, и все-то тебя любят, все обожают!»
И он начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить по ее лицу своими ладонями. Схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алёше показалось даже, что у него и у самого засверкали слезы.
«Ну-с, виделись? Слышались?»
Как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную.
«Вижу и слышу», — пробормотал Алёша.
«Папа! Папа! Неужели ты с ним? Брось ты его, папа!»
— крикнул вдруг мальчик, привстав на свои постельки и горящим взглядом смотря на отца.
«Да полноте вы, наконец, поясничать! Ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут!»
Совсем уже озлившись, крикнула все из того угла Варвара Николаевна, даже ногой топнула.
«Совершенно справедливо на этот раз извольте из себя выходить, Варвара Николаевна, я вас стремительно удовлетворю. Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму и пойдемте-с. Надо бы вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен. Это вот сидящая девица, это дочка моя, Нина Николаевна-с. Забыл я вам ее представить. Ангел Божий воплоти, к смертным слетевший если можете только это понять.
Весь ведь и так сотрясается, словно судорога его сводит.
Продолжала в негодовании Варвара Николаевна.
А это вот, что теперь на меня ножкой топает и паяцем меня давеча обличила, это тоже ангел Божий воплотис, и справедливо меня обозвалас. Пойдемте же, Алексей Федорович, покончить надо-с.
И, схватив Алешу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу.